Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И в нашем эфире вновь очередная, четвертая программа из нового радиоцикла «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории». И вновь в нашей студии одна из соавторов этой программы и ведущая инокиня Ольга Гобзева.
В одной из передач я упомянула о каноне, который был создан, написан Иоанном Грозным. Канон, посвященный архангелу Михаилу. Однако мало кто знает про этот канон, и меня спрашивали, откуда вы его взяли. А очень просто. Я прочитала в книге у Дмитрия Сергеевича Лихачева, которая называется «Исследование по древней русской литературе», где очень подробно описано и о каноне, и предоставлен сам канон. И канон действительно очень сильный, очень эмоционально заряженный. Знаете, как очень тугая пружина. Он меня действительно поразил, и я хотела, предоставить это слушателям. И когда мы с Варварой Викторовной Кашириной, доктором филологических наук, обсуждали тему канона, который написан Иоанном Грозным, то она сказала, что вообще это очень интересно, потому что Иоанном Грозным написано несколько очень серьезных произведений, среди которых «Степенная книга», написанная совершенно великолепно, охватывающая огромный период времени. И он действительно является выдающимся древнерусским писателем.
Матушка, вот вы упомянули о том, что как раз фигура государя Иоанна Васильевича Грозного, наверное, больше всех, что называется, не повезло в нашей истории отечественной из всех государей, как раз потому, что очень много существует мифов и мифов ложных,
да,
вот как мы узнаем.
Да.
Вот кто же приложил все-таки к этому руку? Мы понимаем, что там советская историография много всего.
Но начиная, может быть, Антонина, начиная еще изначально, ведь он же очень сильно прижал, как сказали бы сейчас,
ограничил права боярства, да, и
да,
совершенно справедливо, кстати
справедливо,
говоря.
Справедливо, потому что он с самого детства видел все эти ужасы, которые творились элитой.
Но это же продолжал и Петр, кстати говоря. Вот,
да,
а все-таки
да.
Петр у нас как-то на пьедестале до сих пор. Вроде Петр Великий.
Понимаете, здесь еще вот это вот усиление государства, то, что в два раза увеличил государство российское Иоанн Васильевич, это вызвало совершенную дикую ненависть западных, там, англичан, посланников, голландцев. Они были в основном вот эти вот исказители, клеветники. Ну, это подхватывали те же самые бояре, обиженные. Понимаете? Поэтому вот это вот устойчивое, потом вот это несчастье, трагическая случайная смерть Иоанна Иоанновича, она и потом у нас запечатлелась картина Репина. А она ведь, во-первых, слава Богу, что портретного сходства нет. А она, в общем-то, чудовищно натуралистична. А это откладывается в сознании человека. Потом я с горечью вспоминаю, думаю о кинематографе советском, даже начиная с Эйзенштейна, когда он, Иоанн Грозный, у него там и мрачный, и все в таких тонах, если вы помните.
Конечно, классический фильм,
да,
кто же его не помнит.
Это тоже сделало какой-то свой вклад в сознание, наше сознание отложилось. И совершенно, на мой взгляд, кощунственный фильм «Меняет профессию» Иван Васильевич. Понимаете, насмешки, это при том, что если брать ту сторону, которая его возвышает, то я просто перечислю. земельная реформа в 1552 году, заметьте, ему 22 года от роду. Эта реформа лишила князей самостоятельной власти над своими владениями, но укрепила государство. Эта реформа управления, вот как раз сокращение бояр, установлен единый административный аппарат. Это же потрясающе. Нигде в Европе такого не было тогда. Он облегчил управление страной. Говорит, вот он укреплял свою власть. Он укреплял Россию. Ввел судебник. Это свод законов, включая в себя принципы правосудия. И он регулировал аспекты жизни государства и населения вот благодаря этому судебнику. И вот самое интересное – это судебное уложение 1551 года. Иоанну Васильевичу 21 год. Это важнейший законодательный акт времени. Уложение признавало власть царя выше священников и епископов. Оно устанавливало пределы государственной власти в церкви вместе с тем. И по уложению патриарх должен быть избран. Это ведь тоже, Иоанн Васильевич, написано в этом уложении. Патриарх должен был избран после смерти царя на смотровом совете, что и произошло. И там определение было тоже совершенно потрясающее, что патриарх имел право короновать и вместе с тем предавать анафеме царя. И это все написано Иоанном Васильевичем Грозным. Не говоря уже о упомянутой нами книге, которой восхищается Варвара Викторовна, степенной книге. Вот. Так что я думаю, что у нас есть возможность еще погрузиться в нашу историю и избавить ее от клевет и мифов. Или, по крайней мере, попытаться это сделать.
Конечно, потому что надо понимать, что с духовной точки зрения мы погрешаем, когда мы начинаем осуждать...
Тем более царя.
Царя, принявшего великую схиму, значит, раскаявшегося, прежде он принял монашеский чин с покаянием, а великая схима какое покаяние. Мы не хотим сейчас какие-то оценки там раздавать, выносить, чтобы не смущать умы. Просто призываем не спешить выносить свой скоропалительный суд, опираясь на какие-то случайные источники, тем более на кинофильмы и художественные произведения.
И слухи. И вот наша сегодняшняя передача, которую можно назвать «Иоанн Грозный и время его правления», тоже достаточно непростая. И опять я стала искать источники, потому что, что касается этой фигуры, то сколько разных легенд, а чаще всего клевет на эту мощную и очень важную историческую личность, на нашего первого царя. И опять среди архивов, который мне в этом очень помог священник Дмитрий Сафонов, была найдена передача, посвященная Иоанну Грозному Николая Николаевича Лисового. Эту беседу в свое время Николай Николаевич Лисовой провел на одной из православных радиостанций. И мне бы очень хотелось, чтобы мы послушали ее, поскольку она обладает очень глубоким анализом и времени, и в некоторой степени самой фигуры Иоанна Грозного.
Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории русского государства и Русской Православной Церкви. Тема нашей сегодняшней беседы – Иоанн Грозный. Мы решили сформулировать нашу сегодняшнюю беседу таким образом. Песнь о царе Иване Васильевиче или... Можно ли молиться за царя Ирода? Вы понимаете, что для этого названия взяты как бы цитаты из двух великих наших поэтов и писателей. Из Михаила Юрьевича Лермонтова «Песня о царе Иване Васильевиче» и, соответственно, Александра Сергеевича Пушкина, который когда-то сказал, правда, не про Ивана Грозного, а про Бориса Годунова, словами московского юродивого Николки, сказал: «Нет-нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Ну, с точки зрения, так сказать, размера и объема и масштаба гонений, репрессий, казней, которые были в период царствования Ивана Грозного, наверное, к нему тоже можно было бы применить название царя Ирода. На самом деле Пушкин затронул здесь одну очень серьезную тему. Мы будем в следующей нашей беседе говорить о том, как, что это такое вообще бремя царской власти или крест царского служения. Мы об этом будем говорить. А сегодня наша тема, связанная с Иваном Грозным, касается непосредственно очень серьезной проблемы того, что позволено и чего не позволено государю, что оправдано, что, может быть, не оправдано. То есть вообще, что это такое бремя царского служения. И вот с этой точки зрения, вот можно ли молиться за царя Ирода, здесь связано с очень важной темой. И тема эта самым непосредственным образом связана с проблематикой империи, о которой мы говорили в прошлой нашей беседе. Дело в том, что империя, созданная Августом, и империя, созданная Константином, это ведь на самом деле одна и та же Римская империя. И император, он имеет некую харизму власти и имеет свое служение религиозное, независимо от того, каковы его личные качества. Если мы говорим, что еще даже Саргон, древний Саргон ассирийский, был царь царей и с этой точки зрения имел свое перед Богом служение, и Навуходоносор имел свое перед Богом служение, и римский император Август имел это служение, и, собственно говоря, эта идеология отражена в римской церкви Санта Мария Арачелли, небесный жертвенник, Арачелли, алтарь небесный. Августу было видение, он увидел Божью Матерь с младенцем Иисусом на руках. То есть вот это вот предвосхищение христианской сути империи было с самого начала. Но тогда как же понимать, что были гонения, что были зверства императоров, что был Калигула и Нерон, что был Диоклетиан? И вот давайте посмотрим. Император Диоклетиан, считают историки, был вообще великий император. Он реформировал Римскую империю настолько хорошо, что она потом сумела просуществовать в византийском своем варианте еще 1000 лет. Он устроил все эти административные деления великолепной империи, все пространство империи настолько хорошо обустроил, что Константину оставалось только вывести церковь из катакомб и куда ее ввести? В империю Диоклетиана. То есть, с одной стороны, это Диоклетиан со всеми его жестокостями, со всем его террором, со всеми его даже антихристианскими гонениями. Но с другой стороны, как бы, так сказать, провиденциально он служит интересам не только империи, не только православной империи, но и интересам церкви. Даже при том, что сам является ее гонителем. Вот бывают такие странные явления, которые называются «святой Диоклетиан». Не с этим ли самым явлением мы встречаемся в истории царя Ивана Васильевича Грозного. На самом-то деле, между нами, он и до Диоклетиана как бы немножко не дотягивает. Он был нормальный, хороший государь. Как сказал про него один из наших историков, если бы он умер в возрасте Александра Македонского, цены бы ему не было. Это человек, который созидал, человек, который реформировал, человек, который расширял империю. Все было при нем. Ну, во-первых, почему Грозный? Не потому, конечно, что в день, когда он родился в августе 1530 года, над Москвой гремела гроза. Это, конечно, тоже сразу бросилось в глаза всем, что вот родился наследник престола в предзнаменовании Грозном. С другой стороны, Грозный ведь не означает ужасный. На английский язык переводят terrible, но на самом деле это отнюдь не этот смысл. В древних новгородских и псковских грамотах, когда Веча Новгородская, например, приглашала князя управлять Новгородом, в грамоте писалось: «И только требуем от тебя, чтобы правил нами праведно и грозно, то есть справедливо и с порядком, с утвержденным порядком». То есть Грозно на самом деле – это так, чтобы в стране был порядок. И Иван Грозный в этом смысле является, конечно, образцовым государем. Ведь он вступил на престол, я уже сказал, родился он в 1530 году, а на престол вступил 3 года, потому что умер его отец. А когда ему было 9 лет, умерла его мать, и он остался сиротой. А можете себе представить, что такое безвременье, что такое междуцарствие? Междуцарствия формально не было. Царевич с 3 лет был провозглашен царем. Но правила-то за него Боярская дума, а на самом деле правила так называемая семибоярщина. То есть, попросту говоря, те из верхушки боярской, кто был ближе к царскому трону. И они правили, как хотели. И они грабили страну, как хотели. И борьба кланов, и борьба политических групп и коалиций была достаточно жесткая и суровая. И вот в этих условиях вырастал Иван Грозный. Он прежде всего хочет порядка и очищения. Он очень религиозный человек. Он находился под большим влиянием митрополита Макария, того самого великого Макария, который создал макариевские имения и чети. Митрополит Макарий к 17-му году возраста царя уговорил его, убедил его, что он должен принять царский сан, что ему надо венчаться на царство. И вот в январе 1547 года Ивану Грозному еще не исполнилось 17 лет, он венчается на царство. Он становится первым русским царем, первым московским царем. Это означает, что наступает новая эпоха отношений и царя с обществом, и царя с правящей элитой, и царя с церковью. Это очень важный и ответственный момент. Что происходит дальше? Дальше происходят так называемые соборы. Первые их называют еще в истории русской церкви, их называют Макариевские соборы, потому что по благословению главы русской церкви митрополита Макария. В 1547 году происходит собор о новых чудотворцах. Что значит «о новых чудотворцах»? Дело заключается в том, что завершается процесс консолидации русского государства. В 49-м году происходит так называемый, собирается еще так называемый собор примирения. Что значит примирение? Примирение после вот того безобразного перерыва в традициях, управления государством, которое было связано со смертью Василия III и с так называемой семибоярщиной. То есть царь и бояре просят прощения у церкви, что они допустили такое вот расслабление власти. Примирение означает, что царь примиряется со своими боярами, бояре примиряются с новым статусом царской власти, который уже теперь единственный самодержавный владыка и может распоряжаться так, как ему угодно. И вот после этого собора примирения происходит еще один собор 1551 года, который называется Стоглавым собором. Это уже, собственно, церковный. Почему он стоглавый? Потому что постановления этого собора были собраны в 100 главах, оформлены как 100 глав. Так вот, в решениях Стоглавого собора тоже продолжается эта же самая работа по духовному собиранию русской земли. И, наконец, решив вот эти вот консолидационные вопросы, царь Иван Васильевич начинает заниматься и внешней политикой. Для того, чтобы иметь возможность во внешней политике строить правильно свои отношения, что он делает прежде всего? Он, конечно, реформирует армию. Вместо прежнего ополчения, которое собиралось каждый раз, когда нужно было в поход, когда начиналась война, собирали ополчение. Он заводит стрелецкое войско, то есть которое постоянно готово к военным действиям. Нужна артиллерия. В это время уже для осады городов, крепостей и наоборот для обороны нужна артиллерия. И, соответственно, Иван Грозный выписывает из-за границы мастеров и на пушечном дворе в Москве постоянно совершается вот эта работа по усовершенствованию российской артиллерии. И она понадобится. Она понадобится сразу. 1551 год – Стоглавый собор, а в 1552 государь Иван Васильевич ведет свое войско на Казань. Дело ведь в том, что слабость государственная, мы сегодня очень хорошо на себе это испытываем. Слабость государственная, она сказывается не только в развале внутреннем, но и в развале внешнеполитическом. Тебя перестают уважать, с тобой перестают считаться. Казань была по существу в вассальном подчинении у Руси еще со времени деда Ивана Грозного, Ивана Васильевича III. Но сейчас казанские ханы отбились от рук. Казанские цари, как они назывались, их теперь вместо того, чтобы московских ставленников ставить на престол, теперь крымский хан этим заведует и угрожает вообще вмешательством Османской империи, Турции, потому что крымский хан всегда и постоянно, будучи, так сказать, как бы владыкой Северного Причерноморья, осознавал себя и дистанцировал себя как вассал Турецкой империи. Таким образом, Ивану Грозному нужно решать, еще не Грозному, еще совсем молодому, юному Ивану Васильевичу нужно решать эти серьезнейшие внешнеполитические вопросы. Казань была взята штурмом, присоединена к российскому государству. В 1556 году точно так же будет присоединена к российскому государству Астрахань, Астраханское царство, и Волга впервые окажется великой русской рекой. Это тоже заслуга Ивана Васильевича. И Иван Васильевич осознает это не просто как географические приобретения, а как исторический путь подчиненных ему народов, новых племен и народов, путь их в Царствие Небесное. И управить эти народы в Царствие Небесное и должен царь московский. Для этого он и царь. Царствование и само слово «царь» и «царство» обрели новое реальное содержание. Иван Грозный уже действительно становится царь царей, потому что он одолел царя Казанского и подчинил, он одолел и подчинил царя Астраханского и включил это все в свою титулатуру. Помните, потом будет царь Казанский, царь Астраханский, великий князь Финляндский в XIX веке. То есть, на самом деле, в титулатуру великого князя и царя Московского постепенно входят новые вот эти вот территории. И прекрасно. Начиная с 1558 года, приходится обратить свои взгляды также и на западные рубежи русской земли. А на Западе, мы с вами уже говорили, что в Европе в это время тоже происходят свои процессы консолидационные, и тоже начинается, оно, в общем-то, никогда практически не кончалось, не переставало, начинается давление на наши границы. Давление на наши границы, в частности, и со стороны Речи Посполитой, и со стороны такого вот паразитарного образования, как Ливонский орден. Это был не просто рыцарский орден, а это было целое государство, как бы небольшое. Земли Ливонского ордена. И вот этот самый Ливонский орден начинает, поскольку, опять-таки, мы помним, что происходит, произошло некоторое ослабление московского государства, и тут же немедленно Ливонский орден начал прерывать, начал мешать нашей прямой торговле с Западной Европой. Европейских купцов останавливают, и без посредства ливонских мы не можем уже торговать с Европой. То есть реальные вопросы встают. Не говоря уже о том, что Россия не имеет выхода к Балтийскому морю, необходимый для выход для того, чтобы реально иметь дело с Европой. И молодой царь Иван Васильевич, все еще достаточно молодой, начинает Ливонскую войну. Ливонская война на первых порах тоже идет вполне успешно. По существу, всю территорию Ливонского ордена нам удается занять. Но у Ивана Грозного нет флота, поэтому он не может покончить с главными оплотами Ливонского владычества на Балтике. И, в конце концов, война становится все более тяжелой для России. С этим связаны и изменения во внешней политике и во внутренней политике Ивана Грозного. Ведь внутренняя политика с внешней связана очень сильно. И с того момента, когда государь, вместо того, чтобы постоянно одерживать победы, оказывается втянутым в затяжные военные конфликты, в затяжные противостояния с целой Европой по существу, внутри нужна очень консолидированная элита для того, чтобы его поддерживать. А у Ивана Васильевича этого нет. В 64-м году еще отнюдь не проиграна Ливонская война, а один из лучших его полководцев и лучших его друзей прежнего времени, один из членов так называемой избранной Рады, которая в период его молодости помогала ему управлять государством, бежит в Литву, изменяя. Измена Курбского очень болезненно повлияла на Ивана Грозного. Мы знаем это даже из такого литературного памятника. Иван Васильевич был замечательный писатель, и они с Курбским вдвоем, создали уникальный совершенно литературный памятник XVI века «Переписка Курбского и Грозного». Так вот, в первом же своем послании к Курбскому Иван Грозный очень укоряет его, упрекает его за измену и говорит о том, что боярская измена, она и точит государство. Поэтому ему и приходится перейти к решительным мерам. Собственно говоря, Курбский в чем его упрекал? И чем как бы оправдывал свое бегство изменническое? Что он будто бы боялся. Он боялся репрессий. Потому что уже перед этим Иван Грозный проявил свою склонность к жестоким репрессиям. Но это еще было только начало. В декабре 1564 года состоялся знаменитый отъезд Ивана Грозного в Александровскую слободу. Он взял с собой весь свой двор, он взял с собой всех своих соратников, все свое войско стрелецкое и казну, и уехал. Ну, как бы сказал, живите как хотите. Довольно естественно, что московские и посадские люди сразу всполошились. Ну, бояре-то, известно, изменники. А нам что делать? И московский народ идет как бы просить царя, отправляет депутацию, просить царя вернуться. И царь говорит, да, я готов вернуться, но уже на новых моих условиях. Я волен со своими людишками разобраться. Я волен измену истреблять так, как я считаю нужным. Начинается так называемая опричнина. Почему опричная? От слова «оприч», то есть «кроме». Собственно говоря, опричников по-другому еще и называли на Руси «кромешники». Вот создается царский двор, создается царский удел, создается опричнина, то есть то, что отходит государю самому, и земли, и бояре со своими землями и людьми. Вот. А создается земщина, другая часть государства. Государство делится на две половины, на две части. Причем на земщину накладывается еще контрибуция. За боярские измены царь еще накладывает контрибуцию 100 тысяч рублев, будьте любезны заплатить. Вот такое состояние и называется опричнина. Было ли это действительно необходимостью? Некоторые историки считают, что действительно, безусловно, было необходимостью. Во всяком случае, побороть, преодолеть боярскую измену, по существу как бы реформировать, да, реформировать на ходу, реформировать жестким образом, но реформировать всю правящую элиту, осуществить переход от древнего родового боярства к боярству служилому, а от боярства служилого к выдвижению на первый план истории дворянства будущего. Помещики. Что такое помещики? Это тех, которых государь поместил на свободные земли. Дал им что-то, дачу дал. Вот они становятся помещики. Нарождается новое сословие. То есть, по существу, производится мощная сословная реформа, как бы на ходу, между делом, почти в военных полевых условиях. Но, тем не менее, это осуществляется, эта реформа, и на самом деле новое сословие возникает. Сословие, полностью подчиненное государственной власти. А это уже совсем новая эпоха в истории русской державности. Опричнина существовала много лет и помогла Ивану Грозному в решении важных внутриполитических проблем. Он действительно сумел побороть боярскую измену. Он действительно сумел по существу как бы подготовить формирование нового творческого государственного сословия, замена служилого боярства и дворянства вместо прежнего родовой вотчиной аристократии. Он много успел сделать. Но, тем не менее, обстоятельства складывались так, что многого он и не сделал. И это мешало. Поэтому вот отсюда его колебания. Он то вводит опричнину, то ее отменяет в 82-м году. Понятно почему. Потому что опричнина оказалась не в состоянии решить собственно военные задачи. Обеспечить сохранность русской границы. В 1571 году, как мы помним, крымский хан совершил набег на Москву и сжег Москву. И царские войска не сумели, не успели его остановить. А в 1772 году воевода князь Воротынский сумел в битве при Молодях разгромить крымского хана. И это показало как бы недостаточное значение опричнины для обороны государства. Иван Грозный взял и отменил опричнину. В 75-м году он ее вводит вновь. И более того, вводит опять со своеобразным таким государственным экспериментом. Ему уже не нравится, что он должен быть одновременно и царем для опричников, и царем для земщины. Он хочет оставаться просто общим русским царем, а для земщины отдельно ставит великим князем и венчает как бы даже на царство, на великое княжение, татарского царевича Симеона Бекбулатовича. Вот если мы оцениваем все вот это в целом, нужно вспомнить, что к 75-му, к 76-му году Иван Грозный вообще изменился. Все вот эти вот десятилетия борьбы с врагами внутренними и внешними не прошли даром. И внутреннее напряжение духовное не прошло даром. Иван Грозный как бы меняет свою политику в эти годы по отношению к церкви. Он многим монастырям дает так называемые тарханные грамоты, которые освобождали их от налогов. Он начинает размышлять над тем, правильно ли строил он всю вот эту свою опричную политику. Он начинает составлять синодики, то есть списки умерших, списки казненных в результате репрессий и рассылать их по монастырям. Особенно активно он это делает в последние годы жизни, после 81 года, когда он в пылу гнева, ну, практически смертельно ранил во время ссоры собственного сына, наследника Ивана Ивановича. Это было для Ивана Грозного большим потрясением. В это время он рассылает с большими пожертвованиями своих посланников не только по русским монастырям, но и в монастыри Православного Востока, чтобы молились о душе царевича усопшего и о душе его грешного. Вот здесь вот очень важный момент. Мы касаемся внутренней аскетики государя. Вот как 16 января 1547 года совершился над ним акт венчания на царство, он преобразился. Он действительно почувствовал себя царем. По существу почувствовал себя императором. И не надо поэтому, так сказать, заблуждаться с точки зрения того, была или не была Россия империей, и с какого момента была, и в какой степени осознавала себя империей. Думается, что Иван Грозный осознавал очень четко. А если осознавал, то вот этим определялась и его внутренняя аскетика, и его отношение к церкви, внутреннее его отношение. Ведь на самом деле духовная основа политики, она может быть даже важнее, чем, собственно, политическая, военно-экономическая и всякая другая. Есть действительно духовные основы политики. Мы не можем правильно понять современного китайского государства, например, и китайской политики, если не вспомним всю 5000-летнюю историю Поднебесной империи китайской и историю конфуцианства, например. Мы не можем, и историки не пытаются осмыслить, скажем, античный полис, жизнь древнегреческих городов, государств, без учета античной философии и математики Евклида. Точно так же мы не можем ничего понять в нашем свято-русском мире, от слова «святая Русь», если мы не привносим сюда с самого начала понятие империи в том именно смысле, как мы говорили. А мы говорили в смысле духовном. Империя есть форма служения Богу, империя есть задача созидания некоего пространства спасения для всех народов, входящих в империю. При этом, обратите внимание, независимо от того, что не только православные народы входят в империю, входят мусульманские народы, входят язычники, входят шаманистские национальности Сибири, именно при Иване Грозном, с походом Ермака, с присоединением Сибири. Входят различные религии. а над ними единый император. Вот он обеспечивает пространство спасения всем своим подданным. Иван Грозный, как может быть никто другой из русских государей, это понимал. Он хорошо помнил, что он родился в праздник усекновения главы Иоанна Крестителя. Он родился 25 августа, а 29-го празднуется усекновение главы. Нынешнее 11 сентября. Помните, вот эта атака на нью-йоркские небоскребы была приурочена к этому дню. Усекновение главы Иоанна Крестителя. В Коптской церкви с этого начинается церковный Новый год. На самом деле это исторически день вступления на престол императора Диоклетиана. Так называемая эра Диоклетиана. Иоанн Васильевич Грозный хорошо знал и очень увлекался историей, поэтому ему это тоже было понятно и известно. И многие потом многие будут шутить, при нем вряд ли решились бы шутить, многие потом будут шутить, что это было знаком. Это было предзнаменованием того, что ему много придется заниматься усекновением голов. И он будет этим заниматься. Но вот тут, и здесь мы опять касаемся очень тонкой стороны аскетики государя, он будет понимать, что если он это делает как император, и правильно делает как император, то он грешит против Божьих заповедей как человек. И вот здесь рождается внутренняя драматургия образа Иоанна Васильевича Грозного, образа его жизни и образа его действий. Он строит Покровский собор на Красной площади во знаменование своего победного похода на Казань. Он создает по благословению того же святителя Макария первые фундаментальные, великолепные по замыслу и по исполнению общенациональные книжные проекты. Создается лицевой летописный свод. Он, этот свод, включает в себя все, начиная с Библии, начиная с книги Бытия, включая Троянскую войну, отдельный том Троянской войне посвящен. То есть Россия, русская история, вписывается в мировую историю. И это тоже заслуга Грозного и эпохи Грозного, книжников Грозновской эпохи. Создается и другая книга, степенная книга царского родословия. То есть, начиная с Рюрика, начиная с Ольги, начиная с Владимира, все государи представлены в этой книге. И для чего представлены? Чтобы показать, что с самого начала Русь строилась как самодержавное монархическое государство. Вот эта державная идея степенной книги по степеням царского родословия, то есть по поколениям правителей России, это тоже очень важная идея для Ивана Грозного. Он ведь, собственно, историю строил для того, чтобы доказать, что Россия имеет прямые отношения и генеалогические, и историосовские связи не только с Константинополем, с Византией, но и с Древним Римом. Вот в его, собственно говоря, государственной и политической концепции идея Третьего Рима, она впрямую не названа. Вот Иван Грозный в своих писаниях, в своих посланиях, в своем редактировании лицевого свода, он ни разу не употребил формулы «Третий Рим». Но по существу осуществлял он программно именно это историческое понимание. Все делается на тесном взаимодействии, на тесной взаимопомощи империи и церкви, царства и церкви. В этом отношении все было бы хорошо, если бы Иван Грозный в своем византийском понимании роли императора опережал свое время. Он действительно по-настоящему, по-византийски, по-петровски, Петр Великий потом точно так же будет понимать, понимал свою роль в церкви как роль главы церкви. И для него митрополит должен быть экзархом по церковным вопросам, экзарх императора по церковным вопросам. Иван Грозный не мог допустить, просто по убеждениям по своим царским, не мог допустить, чтобы митрополит не был ему единомышленником, не был бы ему соратником и помощником. А случилось в истории русской церкви именно так. Дело в том, что после того, как в 66 году по старости и нездоровью митрополит Афанасий отошел от дел, встал вопрос о избрании нового митрополита, нового главы русской церкви. И, соответственно, государь вспомнил, что в Соловках, в Соловецком монастыре, в это время игуменом является знаменитый Филипп Колычев, которого он знал когда-то еще мирянином, еще боярином. Филипп Колычев был из знатного боярского рода. Он уединился на Соловках, он великолепно обстроил жизнь монастыря. Конечно, такой человек был бы очень нужен и очень был бы на месте во главе Русской Православной Церкви. И вот митрополит Филипп становится главой Русской Церкви. Первое время, как он обязался и как царь поставил условия, он не вмешивался в вопросы государственного управления. Он не вмешивался в политику. У Ивана Грозного было четкое понимание. Если митрополит, если глава церкви является экзархом царя, экзархом императора по церковным вопросам, вот пусть он и занимается церковными духовными вопросами. А вопросы внутренней и внешней политики, в том числе отношения с подданными, в том числе вопросы репрессий, вопросы гонений на тех или иных врагов государства, как считал Иван Грозный, это не дело митрополита. И первое время Филипп соблюдал как бы вот это вот условие. Но довольно скоро, по мере того, как репрессии Ивана Грозного касались все более широкого круга московской боярской элиты, в том числе они коснулись уже и непосредственно родственников митрополита Филиппа, он начал вмешиваться. И, в частности, во время одного из богослужений в Москве, в Успенском соборе, он обратился к царю с речью с целой относительно того, что негоже перед Богом устраивать казни и гонения и прещение. Довольно естественно, что при этом участь его была решена. И церковная иерархия, конечно, по воле государя приняла решение о низложении Филиппа и об отправке его в ссылку в монастырь. Кончилась. Эпоха Филиппа кончилась. Больше никто не решился никогда сказать Ивану Васильевичу в глаза слово осуждения его политики. И при этом, обратите внимание, обычно говорят, вот дойдя до этого места, историки обычно говорят, вот русская иерархия не смогла противостоять Грозному, и вот поэтому все вот так вот и произошло, то, что произошло дальше. Да не то, что не смогла, неправильное понимание. Русская иерархия вполне понимала все и понимала все правильно. Она не имела права противостоять законному государю, императору, законному царю, венчанному на царство, ей уже иерархией 16 января 1547 года. То есть на самом деле все совершилось, как было положено. Начала действовать, работала византийская норма, когда действительно царь является реальным главой церкви и является практически распорядителем всей церковной жизни. И Иван Грозный, как никто другой, это понимал. И вот начиная именно с этого времени, я уже вам говорил, он заводит специальные синодики, то то есть записывает имена казненных, репрессированных и рассылает по монастырям с большим жалованием милостыней, чтобы молились о душах этих людей и чтобы молились о его грехах, о прощении его грехов. Вот эта вот драматургия Ивана Грозного, она становится все ярче. Пока не разразилась грозой 19 ноября 1581 года, когда Иван Грозный убил своего сына. И вот это было кульминацией. Дальше идти было некуда. Это была трагедия, внутренняя трагедия. И поэтому, естественно, вот как бы на этом заканчивается история, вот та самая песнь про государя Ивана Васильевича. Хотя на самом деле царствование продолжается. Еще только Ермак пошел за каменный пояс, еще только будет Сибирь присоединена, еще только в январе 84 года Иван Грозный прикажет готовить суда для отправления дополнительных войск в Сибирь для приведения в порядок нового присоединенного Сибирского царства. Но, тем не менее, как бы история, внутренняя его история, она как бы заканчивается. И вот чем же она заканчивается? Действительно ли, как мы поставили вопрос в прошлой лекции, действительно ли речь идет о том, можно ли молиться за царя Ирода, или все-таки не так? Есть икона, созданная как раз вскоре после похода на Казань, которая называется «Благословенно воинство небесного царя». Вот эта икона «Благословенно воинство» изображает русскую армию, русское войско, возвращающееся из Казани. По среднику иконы возвращается русское воинство, и впереди молодой царь Иван Грозный. В верхнем регистре картины и в нижнем регистре тоже изображены возвращающиеся, но возвращающиеся уже погибшие, и им ангелы вручают мученические венцы, то есть те воины, которые погибли за русскую землю. В левой части иконы изображена Москва, как небесный град, Богородица с младенцем, сад райский, а в правой части горящий град, Казань, но одновременно имеется в виду как бы ад. История поляризуется между адом и раем. И русское воинство, и Россия во главе с Иоанном Грозным движется в направлении рая, Москвы. Москва есть рай. Москва есть свершение замысла Божия о мире. А замысел Божий о мире – это есть империя. Господь в Евангелии не указал другого способа существования церкви в мире. Церковь, в православной церковь, всегда в империи, всегда в государстве. И с этой точки зрения, разумеется, там, где Иоанн Грозный изображался на русских иконах, он изображался всегда с нимбом. Это не только потому, что имелось в виду личная его святость. Не то, что иногда думают, что вот его почитали святым чуть ли еще не при жизни. Нет, конечно. В византийской традиции император всегда изображается с нимбом. Поэтому Иван Грозный и его сыновья на Тихвинской иконе изображены с венцами. Но, во всяком случае, не только молиться, но даже почитать церковное почитание царской власти – оно, безусловно, для Иоанна Васильевича Грозного остается. И дело совсем не в том, что был он зверь, или неправедно он судил и неправедно казнил. То, что он неправильно делал, то, что он неправедно казнил кого-то, за это ответит перед Богом он сам. Это вопрос внутренней аскетики государя. Для этого его синодики, для этого его ночные молитвы, для этого всю свою опричнину он строил как монастырь. Здесь тоже наши историки иногда, так сказать, увлекаются и по современным модным теориям пытаются изобразить, что некая карнавализация, вот Иван Грозный, совершая зверство, а по вечерам облачался в монашеские одежды и шел молиться, шел лбом стучать и его опричники с ним. Нет, не так. Иван Грозный на полном серьезе строил опричнину как духовное братство воинское. Воинское братство, которое делает свою трудную, свою черную, свою грязную историческую работу и тут же ночами идет отмаливать свои грехи, потому что действительно делать, созидать, строить государство, бороться с врагами русского государства и с врагами Божьими можно только чистыми руками и чистым сердцем. В этом смысл внутреннего борения Иоанна Грозного.
Мы с вами прослушали передачу об Иване Грозном. Прозвучал голос нашего любимого историка Николая Николаевича Лисового. И мне хотелось бы еще добавить к этому то, что я сама нашла, разыскала. Это были материалы, связанные с вскрытием и обследованием гробницы царя Иоанна Грозного в Архангельском соборе Московского Кремля в 1964 году. В этом обследовании участвовал известный антрополог Герасимов, который затем воссоздал его истинный портрет, а также группа специалистов НИИ судебной медицины. И первое, что обнаружили при вскрытии, это была надпись: «В 18-й день приставись царь и великий князь Иоанн Васильевич, всея Руси самодержец, выноцех Иона». Внутри гробница выглядела как простое монашеское погребение. Перед смертью государь принял великую схиму с именем Иона и постригал его митрополит Дионисий. Когда стали исследовать кости, которые были такого, знаете, как на Афоне в монастырях, такого светло-желтого оттенка.
Восковой такой, да?
Восковой, да, mm-hmm. Что указывает на нетленность. И когда стали исследовать, то выяснилось, что в костях, как у Иоанна Грозного, так и у Иоанна Иоанновича, найдены ртуть, мышьяк, медь. Причем Иоанна Иоанновича начали почивать этими явствами чуть ли не с рождения.
Кто-то был очень близкий, заинтересованный.
Конечно, бояре – это вот элита, которая окружала, во-первых, тоже ту же самую ртуть обнаружили в костях и Елены Глинской. Надо сказать, что там они делали лекарства на основании ртути. Был такой аптекарь по имени Парацельс. Кто он по национальности? Трудно сказать. Но то, что он делал лекарства на основании ртути, это совершенно точно. Погружаясь в поразительную историю Иоанна Предтеченского монастыря, невольно погружаешься и в поразительную историю нашей Родины.
Государства Российского.
Нашего государства. Поэтому в дальнейшем мы будем, конечно, обращаться и к непосредственным событиям, связанным с нашим монастырем, и также будем время от времени обращаться к Николаю Николаевичу Лисовому, изыскивая в архиве его передачи, с тем, чтобы и время было охарактеризовано и шире, и глубже. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь. До новых встреч!